Вы слушаете «Радио Спутник». Эскалация. Александра Дугина.
12 часов 4 минуты в Москве. Начинаем прямой эфир на радио «Спутник». У микрофона Михаил Алимов. Всем добрый день. В эфире программа «Эскалация» Александра Дугина. С нами на прямой связи философ Александр Дугин. Александр Гелич, я вас приветствую.
Здравствуйте.
Самой обсуждаемой темой 2026 года, вот нескольких дней, которые мы уже успели застать, стало очень резкое начало этого года со стороны Соединенных Штатов Америки, их, соответственно, военная операция в Венесуэле, похищение венесуэльского лидера Николаса Мадуро. И вы, Александр Гелич, по этому поводу написали объемную статью, связанную с тем, как проходит, соответственно, новый мировой порядок. И у меня к вам вопрос, почему именно сейчас, почему вот с началом 26-го года Трамп и Соединенные Штаты решили столь резко эскалировать ситуацию?
Я думаю, что касательно времени выбора этой операции, речь идет о в целом рекламном подходе Трампа к политике. Это политика мемов, то есть то, что, как проходила эта операция, какие клипы снимались, как Мадуро возили по Нью-Йорку. Все это некий рекламный ролик, чудовищный, страшный рекламный ролик, но приуроченный к рождественским праздникам, к Новому году, к представлению о том, что новая политика Трампа теперь будет вот такой, жесткой, силовой, быстрой, победной, стремительной, дерзкой и одновременно радикально суверенной, если угодно. Но время – это как раз максимально свободное от таких бытовых вопросов сознание американских обывателей и развертывание на этом фоне в терминах, вернее, способами такого совершенно обидиотившегося населения, такой рекламных мемов, клипов, музыкальных фрагментов, где реальность просто становится элементом шоу. То есть реальность – это часть шоу, и это шоу, новогоднее шоу сильного Трампа, который уничтожает врагов, за день выигрывает войны. Это, конечно, посыл и нам. Мол, в один день я решил все свои проблемы в своем заднем дворе, а вы 4 года здесь бьетесь. В общем, это всем как бы это послание, которое приурочено к тому, чтобы всем отправить жесткие, резкие и недвусмысленные сигналы, причем в контексте именно новых условий информационной политики, где уже непонятно искусственный интеллект. Мы имеем дело с искусственным интеллектом, с клипами, с реальностью, с фейками, с дипфейками. И все это сплавляется, тем не менее, в одно очень важное послание. То есть вот если мы от этой шелухи шоу бизнеса отвлечемся, что само по себе может стать объектом рассмотрения и анализа, и должно стать, потому что в новых войнах этот элемент информационного обеспечения, в том числе и, вот как ни грустно говорится, шоу-бизнеса, которое за этим стоит, вот заведомо подготовленные клипы, летящие вертолеты, которые, вот покажись они как все наши ополченцы и воины с Донбасса пишут, покажись такая вот гирлянда медленно движущихся вертолетов, они мгновенно были сбиты FPV-дронами, мгновенно, они не про ни одной минуты, а тут они летят, красочно летят, возможно, что они не летят, может быть, это искусственный интеллект, но тем не менее информационная часть в этом играла огромную роль. Нельзя просто смеяться над этим. И нельзя это игнорировать. Надо понять, что мы живем в таком мире. Это первое. То есть это с точки зрения подачи. А теперь по существу. Трамп фактически поставил точку на понятии международного права. Это очень серьезно. Вот, собственно говоря, моя статья, она посвящена не столько как, а тому, что именно произошло в эти первые дни Нового года. Что значит вторжение Трампа в Венесуэлу без всяких на то реальных оснований? Что значит похищение президента суверенной страны? Привоз его как в эпоху действительно каких-то варварских царств. Его возили как пленного врага, возили по улицам Нью-Йорка на потеху толпы. Это Рим эпохи заката, многие отмечают. Да,
только там еще камни летели обычно, насколько я помню.
Здесь летели оскорбления, здесь летели угрозы убить, дать ему 4 срока пожизненных. Собственно говоря, то же самое. В клетке привозят на потеху толпы поверженного врага. И что это значит все? Вот за этим информационным и постановочным эффектом стоит очень серьезная вещь. Международное право не существует. Вот дальше уже говорить, взывать к ООН, просить Запада обратить внимание на что-то, что нарушает те или иные принципы или те или иные договоренности, установки, противоречит букве, духу международного права. Вот все это будет абсолютно тщетно. То есть можно этим заниматься, но если только подавать это как какой-то специфический пиар, бессмысленный и бессодержательный. То есть если мы поймем, что это просто развлечение, как какой-то праздничный концерт или какие-то ритуальные плачи египетских плакальщиц или, скажем, каких-то других культур, вот тогда можно обращаться в ООН, приводить примеры, что на нас напали, что летят вражеские дроны, хотят уничтожить нашего президента. Ну, хотят, и вот хорошо, не уничтожили, молодцы, уничтожили, тоже хорошо. Видимо, мы их послали, говорят американцы. То есть говорить о том, что есть что-то, что можно, что нельзя, просто на основании того, что это не соответствует договоренностям, противоречит каким-то правилам, нормам, вот это уже точно совершенно надо отложить. Вот об этом надо забыть. Международного права нет. Есть право силы. Если угодно, в каком-то смысле это было всегда. Вот. Это небольшая новость. Просто мы в определенные периоды после каждой пересдачи карт, после каждого мирового столкновения, когда перераспределяются эти силы, когда огромные могущества, например, заявляют о своем праве на суверенитет, как было в Первую и Вторую, кстати, мировую войну, когда была фашистская Европа отдельным субъектом мировой политики. Вот она объявила об этом и вообще потребовала, чтобы мир ей подчинился. Мир не подчинился, восстал. И ее больше нет, этой силы. А если бы, например, вот представим себе, что фашисты побеждают, или, по крайней мере, оказывается, не исчезают полностью. Но они влияли на это международное право, они говорили, что вот надо принять такое-то положение. То есть любое международное право – это баланс сил победителей. Вот в чем дело. И давно уже больше 100 лет национальные государства не являются суверенными акторами, устанавливающими мировой порядок. Мировые отношения, мировое право формируется большими блоками идеологическими уже 100 лет. То есть Трамп ничего нового не сказал, но он, по сути дела, сдал в утиль ялтинский мир, если угодно, двухполярную систему, ООН, представление, а, кстати, глобализацию тоже. Сейчас о глобализации говорить абсолютно бесполезно. Америка говорит, это мои интересы, я мировой гегемон, подчиняйтесь мне, и никакой вам... Это и будет глобализация, называйте его как угодно. Глобализация или национализация. Вот мы можем, мы хотим и мы сделаем. Вот мы видим, где-то есть бесхозная нефть или какой-то режим, который можно в чем-то обвинить. Или даже и просто ни в чем не обвинять. Вот мы видим, где-то нефть. И если мы можем развернуть наши вертолеты, которые нанесут удар, подкупить элиту, потому что без подкупа венесуэльской элиты такое безболезненное, такая безболезненная передача Мадуро была бы невозможна. Конечно, вот эта пятая и шестая колонна Венесуэли сработала очень точно. Она есть в любых странах. За эти декады, десятилетия однополюсного мира Запад так или иначе создал пятую, шестую колонну во всех обществах. И в нашем, и в иранском, и в венесуэльском, и в китайском, кстати, я уж не говорю о всех остальных. И вот в какой-то момент совокупность этих факторов – военных, дипломатических, коррупционных, экономических, политических – они консолидируются, они приходят, синхронизируются, и происходит точечный удар. Также Израиль, собственно говоря, нанес удар, сокрушительный удар своим противникам на Ближнем Востоке. И по Ирану тоже. То есть раз, и в один момент исчезает вся военная элита, похищаются определенные фигуры, выдергиваются теракты, убийства тех или иных лидеров, любых лидеров. То есть это совсем другой мир, где сейчас каждый будет сдавать экзамен, страшный экзамен войны, на право на суверенитет. Нам просто, вот мы думали, что дух Анкориджа, что наше ядерное оружие автоматически делает нас участником клуба великих держав, обладающих суверенитетом. Увы, нет. Увы, нет. Нам надо выиграть войну для того, чтобы с нами считались. Нам надо сдать экзамен того, что не только мы можем, но еще и можем продемонстрировать, что именно мы можем и как мы можем. А без этого наш голос просто будет таким, как бы частным мнением. То есть вот Россия выступила против, например, того, что Трамп захватил Мадуро. Но это ваше частное мнение, особое мнение. Так обычно говорят о людях, которые не согласны с консенсусом и что-то бубнят в стороночке, кряхтят, там недовольны. Фактически весь мир сейчас находится в состоянии фундаментального унижения. То есть Трамп унизил человечество. Но, по сути дела, он просто назвал вещи своими именами. Это человечество и было унижено. Просто глобалисты как бы смягчали это, говоря, мы вас унизим, но сделаем вид, что вы тоже соучаствуете в этом, и ваше мнение выслушаем. Кто-то говорил, мнение, конечно, не выслушивали, но как бы эффект был такой многосторонний, что ли. Теперь с этой многосторонностью покончено. Есть только право силы. И это необратимый процесс. То есть как бы дальше ни развивались отношения наши с Америкой, наши с Европой, Европа с Америкой, Америки с Китаем, мир никогда уже не будет прежним. Мы фактически находимся внутри такой раскатанной, долгоиграющей Третьей мировой войны, где международного права нет. Международное право будет. Оно было когда-то по результатам предшествующих войн. Победители установили правила красной черты, которые соблюдали до какого-то момента. Но потом, после распада Советского Союза, мы самоустранились. Соответственно, что мы удивляемся, что нет мирового права? Нет одной из колонн, нет одной из вот этих из основ этого международного права. Мы самораспустились. Ну и кто с нами будет считаться? Мы теперь региональная держава, которая должна вернуться в историю. Путин говорит, мы уже вернулись в историю, мы суверенны. Да, мы это верим, но теперь надо это доказать. И ставки в доказательстве того, что мы действительно суверенная держава, а значит, можем определять параметры международного права, значит, мы победители. Ну вот, если вы победители, бросая нам высокомерно Трамп, так победите, как я, например. Вот где у вас Зеленский? Вот когда вы провезете Зеленского, террориста Малюка, террориста Буданова, террориста Залужного, по Москве в клетке будет входить толпа русских римлян, жителей Третьего Рима, и кричать, скажем, позор, твари, убийцы. Но вот тогда это вы провезете там тоже под какой-нибудь праздник, ваш или наш, или всеобщий, или день труда, день любви, день дружбы народов, вот тогда мы будем с вами разговаривать. Вот тогда будет, мы примем вас в вот этот клуб великих держав. и поговорим. Пока нет. Пока нет. Мы говорим Трампу, убеждаем. Вот вам документы, что украинские 91 украинских дронов хотели уничтожить российского президента. А ответ нам приблизительно такой.
Не верю.
Во-первых... Да, во-первых, не верю, сами построили. Во-вторых, жалко, что не удалось. А в-третьих, я знаю, что мы их отправили, просто чтобы вам жизнь медом не казалась. Вот разговор. И какой тут, на самом деле, дух анкориджа? То есть для того, чтобы был настоящий анкоридж, настоящий договор нас с Западом, нас с Трампом, нас с глобалистами, нас с Евросоюзом, вообще с кем бы то ни было, нам надо одержать победу уже теперь любой ценой и любыми средствами. Как оформить эту победу и как списать ее издержки, это уже никого не волнует. Можно снять фильм, можно снять, попросить искусственный интеллект заведомо нарисовать эту картинку и ее показывать все равно. Если нас не признают, никто ее смотреть не будет. То есть совершенно иной мир, в котором мы проснулись в 26-м году. Сила и больше ничего. И второе. Трамп провозгласил доктрину Монро, возвратку к доктрине Монро, что означает Америка, американский континент для американцев, то есть для США. США будет определять, а не другие страны, находящиеся за пределом Америки, а только США будет определять, кто что должен делать на американском континенте. Это своего рода такая американская империя в западном полушарии. И поскольку считалось, так это или не так, это вот спорный вопрос, что Венесуэла, как и Куба, например, или Никарагуа, ориентировались на Россию и Китай, другие полюса. Вот вам, пожалуйста, результат. Так и Кубе то же самое грозит. Соответственно, доктрина Монро в действии. Мы можем говорить, какая плохая доктрина, какой плохой коралларий Трампа к этой доктрине и как несправедливо это нарушает международное право. Но это для бедных какая-то песня. Другое дело, что ответ только один может быть. Хорошо, а теперь где наша доктрина Монро для Евразии, для России? Она у нас есть, кстати, я 40 лет об этом пишу, начиная с начала 90-х годов. Прямо одна из первых статей, как после распада Советского Союза, была доктрина Монро для Евразии, то есть для нас. Вот как отвечают. И дальше не просто декларируют, а дальше действия совершенно при полном отсутствии учета международного права. Понимаете, если мы будем в окружении не просто шулеров, но убийц, уже не просто шулеров, вот, но убийц будем играть по правилам честных людей, но мы дважды проиграем. Вот смотрите, с нами играют крапленными картами, мы играем не крапленными картами. Когда нам удается даже некраплёнными картами против шулера как-то что-то более-менее победить, начинается перестрелка. А мы все продолжаем говорить, что ваши карты были краплёные. Уже в салуне американском, ковбойском идет перестрелка. Забыли, с чего началась драка, кто кого обманул, у кого были карты краплёные, а у кого нет, это не имеет никакого значения. Сейчас дошло до перестрелки. Сейчас разбиваются бутылки, превращаются в розочки. Каждый бьет кого чем может, почему может, до чего может дотянуться. И в салоне перестрелка. Вот это сегодня новая карта мировой политики. Соответственно, у нас есть только один выход. Принять это как данность, отстоять право на суверенитет, который за нами просто не признается. Они не признают нашего суверенитета. Я не говорю, что они не признают вообще любого национального суверенитета. Это фикция уже там 100 лет. Но сейчас вопрос о нас. Мы декларируем себя государством цивилизации. Если мы государство цивилизации, мы должны отстоять себя в войне с Западом. Потому что именно из Запада исходит эта инициатива отобрать, отозвать у нас право на суверенную политику. Собственно говоря, с этого началось СВО, мы просто, наверное, не осознавали, насколько все серьезно. Сейчас уже не осознавать это невозможно. Иллюзия относительно каких-то западных партнеров, договоренностей, об общности традиционных ценностей. Да, она есть. Трамп правильно делает, потому что он возвращается к традиционным ценностям, потому что надо воевать, надо сбросить эту всю маску лицемерия каких-то прав человека, каких-то международного. Вот этого просто, этой чуши не должно быть. Вот Америка превыше всего. У нас нет никаких иных способов, кроме как действовать по этой же логике. Мы внутри перестрелки, внутри салона. Стреляй, или тебя убьют. Вот делай, отстаивай себя, защищай себя, помогай своим, либо всех поодиночке раздавят. Соответственно, я думаю, что в принципе Трамп начал, не то что даже начал Третью мировую войну, он просто сказал, она, вот она. Она уже идет, она, в принципе, уже как бы насчитывает какое-то время. Просто она идет по новым принципам, спорадически, подбирается к какой-то дате, к какому-то празднику, и начинается следующий этап этой перестрелки. Мы внутри вестерна. Мы внутри вестерна с очень жесткими принципами, практически без правил. Это борьба без правил всех против всех. И нам, конечно, надо радикально менять в этом отношении все. Мы хотели сохранить ООН, хотели сохранить международный порядок, Ялтинский мир. Мы постоянно возмущались тому, что этот Ялтинский мир демонтируется, но от него же сейчас уже ничего не осталось. То есть хвататься за эти химеры, за эти фантомные боли, каких-то договоренностей, каких-то обещаний просто бессмысленно. Кто сильный, тот и прав. Международное право есть функция от баланса сил в международной политике. И у нас это имеет очень точный и конкретный характер. Карта доступа в клуб великих держав – это Украина. Мы побеждаем на Украине, нас признают суверенными. Не побеждаем, не признают. Все. Никакие даже не Новороссия уже. Украина. В этой жесткой картине Украина. Либо Украина наша, тогда мы великая держава, и мы будем навязывать всем остальным, кто хочет и не хочет, наши правила, выскажем их, конечно, считая с теми, кто так же сильны, как минимум. Ну, либо нет, либо мы вассалы. А тогда судьба Чавеса, судьба Башара, судьба всех остальных, судьба Ливии, Ирака.
Александр Гильевич, у нас сейчас время эфирное к концу подходит. Продолжим после выпуска рекламы и новостей. Александр Дугин, философ, я Михаил Алимов. Скоро к вам вернемся, не переключайтесь.
За 90 секунд. Московское метро считается самым грандиозным подземным видом транспорта в России и мире. Что уж говорить о его архитектурных особенностях. Над созданием станций трудились лучшие художники и архитекторы эпохи. От Алексея Щусева до Дмитрия Чечулина. А между тем, рекорд по глубине залегания принадлежит отнюдь не московскому, а петербургскому метро. Причем рекорд мира. Его средний показатель свыше 50 метров. А станция Адмиралтейская залегает на глубине 86 метров. Это 28-этажный дом. К ней ведет самый длинный эскалатор – 729 ступенек, 137 метров. История этой станции, впрочем, была непростой. Подземную часть давно построили, а с наземным вестибюлем ничего не получалось. Все-таки историческая часть города. Сплошные памятники архитектуры. Решили строить на Малой Морской улице на месте старого жилого дома. Но жильцы с насиженного места уезжать не спешили. В результате согласование на расселение заняло почти два десятилетия. А вообще, идею строительства подземной железной дороги в Санкт-Петербурге предложил императору Александру I еще в 1820 году инженер по фамилии Торгованов. Увы, отклика она не нашла. Первое метро появилось лишь спустя почти полвека. И не в Северной Пальмире, а в Лондоне.
Введите имя.
Герман Клименко.
Уточните свой статус.
Председатель Совета Фонда развития цифровой экономики.
Введите пароль.
Радио «Спутник».
Докажите, что вы не робот.
Что? Виртуальная реальность порой неотличима от настоящей. Нас захлестывают потоки данных и заменяют цифровые двойники. Как не распасться на пиксели и победить матрицу? Клименко советует. Если прогресс не остановить, его нужно возглавить. По понедельникам в 9 вечера на радио «Спутник». Не только слушать, но и смотреть. Весь эфир «Радио Спутник» можно увидеть. Открываем Рутюб и подписываемся на канал «Радио Спутник».
Интеллект, джентльмен!
Это господа Нормен!
Расшатает ваш Биг Бен!
Это господа Нормен!
Байден ваш олигофрен!
Это господа Нормен!
Ваш эфир поднял с колен!
Это господа Нормен!
Разорвал давно Шенген!
Это господа Нормен!
Армен Гаспарян. Каждый вторник в 5 вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
В студии Анна Грузлова. Здравствуйте. Российская армия освободила населенный пункт Гробовское в Сумской области, сообщило Министерство обороны России. Согласно информации, населенный пункт удалось взять под контроль в результате активных действий подразделения группировки войск «Север». 2 человека погибли, 9 госпитализированы в результате ДТП в Узбекистане, сообщает пресс-служба областного УВД. Согласно данным, водитель пассажирского автобуса потерял управление, в результате чего автобус занесло на обочину, и он опрокинулся. Пострадавшие госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Проводится проверка. 8 человек, в том числе 2 детей, пострадали в ДТП на трассе Чита-Забайкальск, сообщает госавтоинспекция Забайкальского края. Уточняется, что там столкнулись 3 автомобиля. Все пострадавшие доставлены в больницу. Детали происшествия выясняются. Житель Пензенской области стал фигурантом уголовного дела о содействии террористической деятельности из-за финансирования деструктивного движения, сообщили в региональном управлении ФСБ. Установлено, что 44-летний мужчина поддерживал в интернете контакты с террористической организацией за рубежом, в том числе на территории Украины, а также сделал 19 денежных переводов на финансовые реквизиты данной организации на общую сумму более 100 тысяч рублей. Фигурант задержан, возбуждено уголовное дело. Восстановление инфраструктуры для возрождения добычи нефти до пиковых показателей 70-х годов потребует от американских компаний более 100 миллиардов долларов и займет около 10 лет. Об этом заявил директор по энергетической политике Латинской Америки в Институте государственной политики Бейкера при Университете Райса Франциско Манальди. Его слова приводит агентство Bloomberg. Отмечается, что в настоящее время в Венесуэле добывают около 1 миллиона баррелей в сутки, что на 3 миллиона меньше по сравнению с добычей в 1974 году. Напомню, Трамп после массированного удара по Венесуэле и захвата Николаса Мадуро и его супруги заявил, что американские нефтяные компании очень хотят работать в Венесуэле и будут инвестировать в инфраструктуру страны. Премьер-министр Гренландии Йенс Фредерик Нильсен в ответ на притязание президента США Дональда Трампа на остров заявил, что гренландцы открыты к диалогу, подчеркнув, что общение должно проходить по правильным каналам связи. Премьер также подчеркнул, что Гренландия многие поколения является близким и верным другом США, и именно поэтому нынешняя неоднократно повторяемая риторика Вашингтона совершенно неприемлема. Кроме того, добавил Нильсен, Гренландия прекрасно сознает свое стратегическое расположение, а также то, что ее безопасность зависит от добрых друзей и прочных союзов. Больше информации в Макс и телеграм-каналах «Радио Спутник».
«Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. «Эскалация» Александра Дугина.
12 часов 33 минуты в Москве. Продолжаем прямой эфир на радио «Спутник». У микрофона Михаил Алимов. С нами на прямой связи философ Александр Дугин. Александр Гильевич, еще раз вас приветствую.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, если проводить параллели, опять же, как Штаты поступили с Венесуэлой, что у нас сейчас происходит на Украине, мне кажется, есть один важный нюанс, который тоже следует учитывать, потому что на Украине-то Штаты тоже присутствуют, продолжают поставляться туда американское вооружение. Как Трамп намерен совместить его масштабные планы, там, начиная от Венесуэлы, заканчивая Гренландией, Кубой, Мексикой, и при этом еще участие в украинском конфликте?
Ну, вы видите, что Трамп не считает украинский конфликт приоритетом, по крайней мере, он так говорит, и ряд его действий показывают, что он, в общем-то, действительно хотел бы эту часть, этот фронт заморозить. Причем так, чтобы не проиграть, чтобы спасти Украину, сохранить этот нацистский режим, может быть, с другими лидерами, и потом при необходимости вернуться. Это будет прекрасная уздечка, наброшенная на нас, на Россию, постоянный дамоклов меч. Если Украина будет, вот, скажем, сейчас этот конфликт будет заморожен, Трамп займется западным полушарием, подготовкой войны с Китаем, поддержкой Великого Израиля на Ближнем Востоке, вероятно, войной с Ираном, а это тоже не западное полушарие, но к этому он готовится. То есть западное полушарие — это как бы первый шаг, но если удастся сейчас, пройдет с Венесуэлы, там с Гренландии, где-то еще, то дальше будет больше. В любом случае Трамп хочет перевести активы глобалистов под контроль, скажем, такой неоконсервативной американской гегемонии. То есть раньше казалось, что он займется внутренней политикой, как обещал Трамп движению МАГА, но сейчас очевидно, что это лишь частично выполненные лозунги. В реальности Трамп проводит именно политику прямой жесткой гегемонии. Вероятно, что для этой гегемонии либеральная риторика только мешает, разные правила, это сдерживает прямолинейные интересы такого мирового гегемона. И, конечно, Украина – это элемент установления или сохранения, или укрепления на новом этапе американской однополярности. Не глобалистской, как изначально был задуман, а американской. Но для Трамп ведет дело к следующему. Совершенно очевидно. Отставка Малюка, террориста, постановка другого террориста на место третьего террориста Ермака, террориста Буданова. Все это стремление Трампа, по сути дела, выбросить из игры Зеленского, который ориентирован чисто на глобалистов, и на своих основаниях, через свою агентуру на Украине, заморозить этот конфликт, принудить нас к миру. Если мы согласимся, а мы уже, в общем-то, согласились в Анкоридже на это, то что произойдет? На самом деле, конечно, Трамп ни в коем случае не отдаст Украину, он ее усилит, но он не будет идти на провокации, потому что, с его точки зрения, Россия, признав перемирие даже на нынешних условиях, даже на тех условиях, которые мы сами же предлагаем, прекратив вооруженные действия, мы тем самым признаем свой статус вассалитета в глобальном контексте. То есть мы согласны, мы, видите, мы к Трампу обращаемся как к арбитру, к нему звонят из Европы, ему звонят из Киева, ему звонят из Москвы, жалуясь на то, что вот тот или тот неправильно кто-то сделал. Фактически мы тоже, пойдя на эти условия, прекратив войну, согласимся на этот статус. А дальше нам конец, просто нам конец. То есть и Трампу сейчас война, как таковая, невыгодна. Ему выгоден мир на Украине, чтобы добить Россию. Потому что в одних случаях можно добиться своих целей войной, в другом случае санкциями, в третьих терроризмом, в четвертых операцией по смене режима, а в пятых миром. Мир может может быть инструментом войны, смотря какой мир. Версальский мир был инструментом следующей войны, Второй мировой войны. Вот просто по результатам и формулировкам Версальского мира было уже очевидно, и все аналитики, серьезные, трезвые, 100 лет назад, после заключения Версальского мира, говорили, ну, ждите следующей войны. И вот когда Германия придет в себя, начнется реваншизм, начнется иррединтизм, начнется стремление пересмотреть Версальский договор. Так оно произошло. По сути дела, мир тоже может быть инструментом войны. Это не вещь в себе. Надо всегда думать, какие условия и так далее. И я думаю, что Трамп сейчас не хочет воевать с нами напрямую, потому что это невыгодно. Ему гораздо выгоднее то, что вот есть такое понятие weaponization, вепонизировать, то есть превратить в оружие. Ему гораздо полезнее, как он видит, и это, наверное, логично с его точки зрения, вепонизировать мир и перемирие на Украине для того, чтобы нанести нам по-настоящему серьезный удар. Это сейчас просто это холодный расчет. Он займется другими вопросами. Он тем самым статус России в глазах всего мира будет очень существенно сокращен, занижен. Если даже вот мы можем торжествовать над Евросоюзом, над Зеленским, но на самом деле стратегической победы это не будет для нас ни в коем случае. И все это понимают, все это видят, все это анализируют. Даже в Африке видят наше поведение в отношении, например, Сирии или Венесуэлы, что мы не вступаем. Или Ирана, мы не вступаемся за наших союзников, мы не бросаем Западу Америке вызов, но мы защищаемся, а те, кто защищаются, они, в общем-то, имеют другой статус. Никто не знает, что такое Китай, потому что скоро вам придется воевать, и никто не знает, как вот он это будет делать. Может быть, очень хорошо он готовится к тому, чтобы вот новую войну вести. На нашем опыте учатся вести новыми средствами. А кто знает, пока не начнешь, не увидишь. Тем более китайцы не очень воинственный народ, раз. Во-вторых, там огромный пласт прозападной либеральной элиты, два. Как она поведет себя в этих условиях конфликта за Тайвань и более эскалации отношений с США? Никто не знает. Поэтому только все решается войной. Вот в чем дело. А есть ли у нас на это ресурсы? А вот и здесь возникает очень серьезный вопрос. У нас, видимо, с ресурсами, во-первых, гораздо лучше, чем мы предполагали. Это первое. Значит, уже неплохо. Если мы 4 года воюем, государство и народ продемонстрировали невероятную волю к суверенитету. Но вот дело-то в том, что сейчас на Украине решается не вопрос того, чтобы применить наш суверенитет, а для того, чтобы его обрести. Потому что на практике мы видим, что нашего суверенитета, ну, как бы не то, что его нет, но его недостаточно. Суверенитет — это тот, кто говорит, будет так и так, я ставлю красные линии, попробуйте их нарушить. А если нарушите, вот мы возьмем, например, нашего президента, привезем в Москву в клетке, там, и по Тверской прокатим. Вот. Как бы вот что такое суверенитет. Когда мы говорим, мы поделаем последнее предупреждение, еще одно последнее предупреждение, еще грозное, мы демонстрируем Буревестник и Посейдон, демонстрируем Орешник, а потом ничего не происходит, значит, в этом мире шоу, в этом мире коротких циклов, в этом мире вепонизации всего, что только можно, превращения в оружие вообще всего, что только можно и нельзя, даже в этом мире это не считается. И, по сути дела, оказывается, что мы не применяем свой суверенитет на Украине, а мы его создаем. Мы, вообще говоря, поставили на карту все, на карту бытия и России, и нас, нашего народа, для того, чтобы доказать, что мы по-настоящему суверенны. И для того, чтобы быть суверенными, для того, чтобы Россия была, а Россия может быть только суверенным государством цивилизации, об этом мы сейчас открыто и спокойно говорим, для этого надо победить Украину, несмотря на Трампа. Не пойти на его условия, потому что это-то как раз в высшей степени опасно, а победить любыми средствами. Другое дело, что уже красных линий в этом мире, как мы видим, уже мы говорили сегодня в первой части программы, больше не существует. И ядерное оружие не является сдерживающим фактором. Смотрите, Америка нанесла удары полгода назад по военным ядерным объектам в Иране. Мы знаем, как по отношению к ядерным, к нашей ядерной триаде поступали украинские террористы и раньше, и недавно. Как они относятся к и на Западе, и на Востоке, как относятся к неприкосновенности политических лидеров? Да никак. Если примут решение и смогут дотянуться, не будет этих политических лидеров. Нету правил. И в этой игре без правил о России необходимо сейчас выиграть любыми способами, используя любые методы, абсолютно нет никаких запретных тем. Можно, например, там, не знаю, полностью отменить там, конституцию, демократию, если это необходимо для выживания. Ввести чрезвычайное положение, упразднить все вот то, что мы, во что мы так долго и упорно играли, все концерты, там, как бы поставить просто одно и то же «Лебединое озеро» или вещание радиостанции «Судного дня» и делать, что мы хотим. Вот это мы должны сейчас очень хорошо понять. Потому что если мы соблюдим все правила, все условности, все приличия, если угодно, все обещания и проиграем, это нам не зачтется. А если мы наоборот абсолютно будем делать только то, что нам надо, несмотря ни на что, не пытаясь понравиться вообще никому в мире, вот и добьемся успеха, нам вот это и есть победители не судят. Вот победители-то не судят, а побежденных судят. Вот Нюрнберг устроит над нами. Стоит нам отступиться, мы будем говорить, да мы это так хотели, как лучше, мы специально никого не трогали, мы наносили только в ответ удары. Это вообще будет бесполезно. Просто это будет Нюрнбергское судилище над нами. Стоит нам не только проиграть, а оступиться. Поэтому я думаю, что вот в чем серьезность 26-го года. Это год войны, безусловно. Это год чрезвычайных мер, чрезвычайного положения. Мирная жизнь окончательно будет смыта. Она как вот тряпкой какой-то с школьной доски стирает какие-то устаревшие формулы, которые уже больше не нужны. Урок математики закончился, начался урок биологии или урок литературы, и стирается с доски, просто стирается, не уничтожается, не разрушается, просто вот влажная тряпка, мелом написанные формулы, доска должна быть подготовлена к совершенно к новому этапу. А это значит, что все, что раньше работало, больше не работает. Все, что, на что мы рассчитывали, больше рассчитывать невозможно. И надо переходить в новый этап, в котором мир уже находится. А это мир, как мы говорили в начале передачи, ковбойской перестрелки в Саалуне без норм и правил.
Александр Гилевич, а давайте смоделируем ситуацию, что вот действительно мы в какой-то момент, там, допустим, массово применяем тот же орешник, который вы упомянули уже сегодня, по украинской территории. Соответственно, потом начинается массовое обвинение России, Европа начинает вводить свои войска, потому что как так, вы как бы не опираетесь на международное право. К чему это в итоге может привести тогда?
К ударам по Парижу, Лондону, Берлину, Посейдонам. Ну, только так. Вот только так. Потому что, видите, мы опять говорим, международное право. Трамп его не соблюдает, и ничего, Евросоюз молчит. Трамп – это не шериф в салоне, Трамп – это бандит. Евросоюз – это еще одна банда, это банда. Они частично с Трампом, частично без. Они Трампа с удовольствием повесят где-то, линчуют, если руки дойдут. Но это тоже банда, и никаких правил нет. Вот смотрите, мы применяем, во-первых, как применить? Надо применить так, чтобы ничего не осталось от украинского военного руководства. Ничего. Вообще можно ли что-нибудь такое применить? Я не знаю. Я не в технологической войне. Это не мне решать вообще. И я не компетентен. Но представим себе, что мы уничтожаем военное руководство Украины и пока временно, собственно говоря, там нет на Украине ничего. Европа осуждает это. Это, кстати, плевать просто. Осуждает, а не осуждает. Она вводит войска. Мы наносим тогда три удара Посейдоном по трем столицам. Как поступит Трамп? А неизвестно, потому что он может сказать, хорошо, ну русские молодцы, он же сам молодец, он делает абсолютно непотребные вещи, и когда у него получается, он просто говорит, смотрите, какой я станцую вам танец. Мы тоже можем... Вот Мадуро неудачно станцевал танец, и потом оказался в Гуантанамо. Тут надо знать, что танцевать, как танцевать, кому грозить. Но вот, собственно говоря, они вводят войска, мы наносим удар по ним. Трамп может сказать, ну, сами того хотели, или включиться и нанести удар по нам. Но эти вот вертолетики, которые так плавно, медленно летели над Венесуэлой, они только вот что-то подобное будет находиться над нашей территорией. FPV-дроны, они их уничтожают, всю эту флотилию, просто мгновенно. Соответственно, это все такие картины, они не пройдут. С нами придется воевать серьезно, и даже американцами. Американцы, если мы не будем к этому готовы, все, нам конец. Мы должны быть готовы. Ну как, с Гитлером воевали, с Наполеоном воевали. Надо готовиться к войне с Западом, всем Западом, с НАТО, с европейцами, с американцами. Потому что вот в противном случае, если мы будем опираться хоть на какие-то договоренности, это будет, ну, мы уже говорили эту метафору 20 раз, что мы будем вести себя как порядочные девушки, просто с сутенерами, убийцами, маньяками и зомби просто. Что говорить зомби? Не делай этого, не пей мою кровь. Или там, это совершенно... Барышня, даже если она честная и хорошо воспитанная, православная, в такой ситуации, будучи окруженной маньяками, убийцами, садистами, насильниками и зомби, ну, в любом случае она либо берет, превращает в оружие то, что у нее есть под рукой, хоть кухонный нож, хоть что угодно, ну, либо ей конец, просто ее сожрут. Вот точно в таком положении сегодня Россия. Мы, конечно, не просто института благородных девиц. Мы сила, мы мощная страна, мы мощный народ, у нас прекрасно политическое руководство в лице нашего президента. Да, очень много иллюзий осталось у нас с предшествующих десятилетий. Огромное количество инерции. Но общество оздоровляется. Просто надо идти вперед. Вот не то, что там, а что будет, а если. Просто давайте идти вперед. Давайте наносить ударом, чем можно, по кому можно, желательно и эффективно. А если одного, двух, трех, 15, 100 ударов недостаточно, надо сделать 200, 300 и 400. У нас есть цель победить. И никакой цели у нас нет. И вот эти контуры победы, с которыми мы пытаемся, ну, если угодно, немного играть дипломатически, вот тут на это мы пойдем, на это. Контуры победы должны, на мой взгляд, быть сейчас озвучены. Вот именно сейчас пришло время. То есть мы берем всю Украину, мы создаем новое государство вместе с белорусами, с этой территории нашей, старыми землями, с Россией. Может, еще пару республик попытаемся как-то так или иначе, не мытьем, так катанием, привлечь к себе. Особенно после победы. Это будет совсем другая, это будет другая Россия. С нами будут и Баку, и Ереван, и Тбилиси, и Кишинев, и Нур-Султан, или как он сейчас называется, столица Казахстана. Может быть, тоже Нур-Султан. Вот все это будет говорить совершенно с нами по-другому, на другом языке. Потому что победители не судят, потому что победители решают все. У нас есть только одна задача. То есть, что будет, если, а как нас накажут, а как нас насудят? Уже наказали, уже осудили. И теперь вопрос только в том, что если мы проиграем, к нам это все применится уже в качестве деколонизации России, ну, просто конец ее расчленения. А если мы выиграем, мы все спишем. Абсолютно спешно. Никто не судит победителей. Но для этого надо выиграть. Какой ценой? Мы раньше считали, что такой ценой можно, а вот такой ценой нельзя. А сейчас, благодаря Трампу, благодаря тому, что происходит в мире вообще и собирается случиться, мы же можем немножко продлить эту ситуацию, приезд Нетаньяху в США на новые доктрины, переименование Министерства обороны в Министерство войны, а потом и действия, точно соответствующие этим декларациям. Трамп говорит, иду на «вы», я вас всех сейчас побью, перебью и покорю. И вот кто не хочет, кто не спрятался, я не виноват, я буду стрелять без предупреждения. Он так говорит, а потом что он делает? Смотрите, он стреляет. Он стреляет. Я понимаю, что здесь может быть не столько военная мощь, сколько дипломатическое усилие, слабость элит, подкуп. Прекрасно. Так было и с Ираком, так было и с Хамас, так было и с Сирией, так было и с Ливией. Да, но они побеждают любыми средствами. Где наши сети влияния в других обществах? Где наша агентура? Где наша идеология? Где наши точечные ликвидации террористов, которые совершили преступления против нас, совершают и будут совершать. И об этом никак не скрывают. Вот где все это? А это, кстати, атрибуты суверенитета. Возможность ликвидировать сейчас Буданова, Зеленского, а лучше Буданова, пусть Зеленский еще посидит, Буданова, Малюка отставленного, Ермака. Вот это и есть признаки суверенитета. Это даже не то, что жестокость или не жестокость, нарушение прав, красное или нет. Просто можем или нет. Если не можем, надо смочь. Не так, так все, глаза боятся, а руки делают. Поэтому где наши сети влияния во всем мире у нас должны быть группы влияния, если мы суверенное государство в новых условиях, если мы государство цивилизации, ну, мы должны делать, если угодно, так же, как делает самый сильный сегодня игрок, а это Запад или даже Трамп. Делай как Трамп, делай как Запад, ну, совершенно другим содержанием, совершенно с другими ориентациями, с другими целями, с другими задачами. Ну, методологически иного выхода у нас нет. Вот либо хорошо, Китай. Китай через экономику, играя по их правилам, но добился своего? Добился. А вот в военном столкновении это вопрос открытый, добьется или нет. Мы в экономическом смысле явно не потянули конкуренцию реальную с Западом, зато наша сильная сторона – военная храбрость, мужество, вера. Бог на нашей стороне. И вот это сейчас надо нам в 26-м году понять, что трепещите, языцы, и покоряйтесь, ибо с нами Бог.
Спасибо большое, Александр Гилич. Философ Александр Дугин был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Обсудили Венесуэлу и то, к чему это приведет в конечном итоге, каким будет 26-й год идеологически или не очень идеологически. Михаил Алимов был с вами также в эфире. Сейчас выпуск новостей и реклама.